Глава 18. Доктор продолжает свой рассказ. Конец первого дня сражения. Мы во весь дух бежали через лес, отделявший нас от частокола, и с каждым мгновением все ближе и ближе раздавались голоса пиратов. Скоро мы услышали топот их ног и треск сучьев, они пробирались сквозь чащу. Я понял, что нам предстоит нешуточная схватка, и осмотрел свое ружье. «Капитан», — сказал я, — «Трелони бьет без промаха, но ружье его хлебнуло воды, уступите ему свое». Они поменялись ружьями, и Трелони по-прежнему, молчаливый и хладнокровный, на мгновение остановился, чтобы проверить заряд. Тут только я заметил, что Грей безоружен, и отдал ему свой кортик. Мы обрадовались, когда он поплевал на руки, нахмурил брови и замахал кортиком с такой силой, что лезвие со свистом рассекало воздух. И каждый взмах кортика был доказательством, что наш новый союзник будет драться до последней капли крови. Пробежав еще шагов 40, мы выбрались на опушку леса и оказались перед частоколом. Мы подошли как раз к середине его южной стороны, а в это самое время семеро разбойников с боцманом Джобом Эндерсоном во главе, громко крича, выскочили из лесу у юго-западного угла частокола. Они остановились в замешательстве, мы со Сквайром выстрелили, не дав им опомниться. Хантер и Джойс, сидевшие в укреплении, выстрелили тоже. Четыре выстрела грянули разом и не пропали даром. Один из врагов упал, остальные поспешно скрылись за деревьями. Снова зарядив ружья, мы прокрались вдоль частокола посмотреть на упавшего врага. Он был убит наповал, пуля попала прямо в сердце. Успех обрадовал нас, но вдруг в кустах щелкнул пистолет. У меня над ухом просвистела пуля, и бедняга Том Редрут пошатнулся и во весь рост грохнулся на землю. Мы со Сквайром выстрелили в кусты, но стрелять пришлось на удачу, и, вероятно, заряды наши пропали даром. Снова зарядив ружья, мы кинулись к бедному Тому. Капитан и Грей уже осматривали его. Я глянул только краем глаза и сразу увидел, что дело безнадежно. Вероятно, наши выстрелы заставили пиратов отступить, так как нам удалось без всякой помехи перетащить несчастного егеря через частокол и внести под крышу блокгауза в сруб. Бедный старый товарищ, он ничему не удивлялся, ни на что не жаловался, ничего не боялся и даже ни на что не ворчал с самого начала наших приключений до этого дня, когда мы положили его в сруб умирать. Он, как троянец, геройски охранял коридор на корабле. Все приказания он исполнял молчаливо, покорно и добросовестно. Он был старше нас всех лет на 20, и вот этот угрюмый, старый, верный слуга умирал на наших глазах. Сквайр бросился перед ним на колени, целовал ему руки и плакал, как малый ребенок. «Я умираю, доктор?» — спросил тот. «Да, друг мой», — сказал я. «Хотелось бы мне перед смертью послать им еще одну пулю». «Том», — сказал Сквайр, — «скажи мне, что ты прощаешь меня». «Прилично ли мне, сэр, прощать или не прощать своего господина?» — спросил старый слуга. «Будь что будет. Аминь». Он замолчал, потом попросил, чтобы кто-нибудь прочел над ним молитву. «Таков уж обычай, сэр», — прибавил он, словно извиняясь, и вскоре после этого умер. Тем временем капитан, я видел, что у него как-то странно вздулась грудь, и карманы были оттопырены, вытащил оттуда самые разнообразные вещи. Британский флаг, Библию, клубок веревок, перо, чернила, судовой журнал и несколько фунтов табаку. Он отыскал длинный обструганный сосновый шест и с помощью Хантера укрепил его над срубом на углу. Затем, взобравшись на крышу, он прицепил к шесту и поднял британский флаг. Это, по-видимому, доставило ему большое удовольствие. Потом он спустился и начал перебирать и пересчитывать запасы, словно ничего другого не было на свете. Но изредка он все же поглядывал на Тома. А когда Том умер, он достал другой флаг и накрыл им покойника. «Не огорчайтесь так сильно, сэр», — сказал капитан, пожимая руку Сквайру. «Он умер, исполняя свой долг. Нечего бояться за судьбу человека, убитого при исполнении обязанностей. Я не силен в богословии, но это дело не меняет». Затем отвел меня в сторону. «Доктор Ливси», — спросил он, — «через сколько недель вы со Сквайром ожидаете прибытия корабля, который пошлют нам на помощь?» Я ответил, что это дело затяжное, потребуется не недели, а месяцы. Если мы не вернемся к концу августа, Блендли вышлет нам на помощь корабль, но не позже и не раньше. «Вот и высчитайте, когда этот корабль будет здесь», — закончил я. «Ну, сэр», — сказал капитан, почесывая затылок, — «в таком случае нам, даже если очень повезет, придется туговато». «Почему?» — спросил я. «Очень жаль, сэр, что весь груз, который мы везли во второй раз, погиб. Вот почему», — ответил капитан. «Пороха и пуль у нас достаточно, но провизии мало, очень мало. Пожалуй, не приходится жалеть, что мы избавились от лишнего рта». И он указал на покрытого флагом покойника. В это мгновение высоко над крышей сруба с ревом и свистом пролетело ядро. Оно упало где-то далеко за нами в лесу. «Ого!» — сказал капитан. «Бомбардировка! А ведь пороха у них не так-то много!» Второй прицел был взят удачнее. Ядро перелетело через частокол и упало перед срубом, подняв целую тучу песка. «Капитан!» — сказал Сквайр. «Сруб с корабля не виден. Они, должно быть, целятся в наш флаг. Не лучше ли спустить его?» «Спустить флаг?» — возмутился капитан. «Нет, сэр, пусть его спускает кто угодно, но только не я». И мы сразу же с ним согласились. Гордый морской обычай не позволяет спускать флаг во время битвы. И кроме того, это была хорошая политика. Мы хотели доказать врагам, что нам вовсе не страшна их пальба. Они обстреливали нас из пушки весь вечер. Одно ядро проносилось у нас над головами, другое падало перед частоколом, третье взрывало песок возле самого сруба. Но пиратам приходилось брать высокий прицел. Ядра теряли силу и зарывались в песок. Рикошета мы не боялись. И хотя одно ядро пробило у нас крышу и пол, мы скоро привыкли к обстрелу и относились к нему равнодушно, как к трескотне сверчка. «Есть в этом и хорошая сторона», — заметил капитан. «В лесу поблизости от нас должно быть нет пиратов. Отлив усилился, и наши припасы, наверное, показались из-под воды». «Не найдутся ли охотники сбегать за утонувшей свининой?» Грей и Хантер вызвались прежде всех. Хорошо вооруженные, они перелезли через частокол. Но свинина досталась не им. Пираты были храбрее, чем мы ожидали. А может быть, они вполне полагались на пушку Израиля Хэнси. Пятеро разбойников усердно вылавливали припасы из нашего затонувшего ялика и перетаскивали их в стоявшую неподалеку шлюпку. Сидевшим в шлюпке приходилось все время грести, потому, что течение относило их в сторону. Сильвер стоял на корме и распоряжался. Они все до одного были вооружены мушкетами, добытыми, вероятно, из какого-то тайного склада. Капитан сел на бревно и стал записывать в судовой журнал. Александр Смоллет, капитан. Дэвид Ливси, судовой врач. Абрахам Грей, помощник плотника. Джон Трелони, владелец шхуны. Джон Хантер и Ричард Джойс, слуги и земляки владельца шхуны. Вот и всех, кто остался верен своему долгу. Взяв с собой припасы, которых хватит не больше, чем на 10 дней, они сегодня высадились на берег и подняли британский флаг над Блокгаузом на острове Сокровищ. Том Редрут, слуга и земляк владельца шхуны, убит разбойниками. Джеймс Хокинс, юнга. Я задумался над судьбой бедного Джима Хокинса. И вдруг в лесу раздался чей-то крик. «Нас кто-то окликает», — сказал Хантер, стоявший на часах. «Доктор! Сквайр! Капитан! Эй, Хантер! Это ты?» Услышали мы чей-то голос. Я бросился к дверям и увидел Джима Хокинса. Целый и невредимый он перелез через наш частокол. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.